Мы с вами рассмотрели очень, по-моему, важный вопрос. Вопрос о том, все находящиеся вне канонической церкви погибают или нет? Могут ли спастись нехристиане? Могут ли спастись неправославные? Вот я попытался вам предложить некоторые соображения, и не просто, так сказать, в качестве мыслей там или идей, а зачитал вам целый ряд святоотеческих или авторитетных высказываний, которые все сводятся к тому, что спасение – это не есть переход из одной комнаты в другую, а это есть приобретение соответствующего состояния, душевного состояния. Основные черты, характеризующие это состояние, наиболее ярко показаны нам в образе разбойника благоразумного, мытаря кающегося, ниневитин покаявшихся, блудницы, которой припала со слезами, омывала ноги своими слезами Христу Спасителю, отирала своими волосами и так далее. Вот образы. Они даны в Евангелии, а не где-нибудь. Причем они даны как именно примеры и образцы того, кто есть истинный христианин, то есть кто спасается. Еще раз обращаю ваше внимание. Настойчивая мысль о том, что спасение – это есть приобретение правильного духовного состояния. Оно есть спасение, ибо это правильное духовное состояние позволяет духу человеческому соединиться с Духом Божьим. Видите, на что делается упор? Весь на состояние. Почему я так подчеркиваю? Потому что, к сожалению, так сказать, где-то у нас внутри сидит такая мысль, что в Царство Божие надо перейти. Вот двери откроем, и вот там за дверями будет Царство Божие. Здесь мы в этом мире, там переходим в тот мир. То есть понимаем все это не только пространственно, но и понимаем еще это как некое внешнее своего рода действие, забывая о самой сути, о духовном состоянии человека. Так вот, там, где вот есть основное, что требуется для соединения Духа человеческого с Духом Божьим, там, где это, в той душе, в которой это есть, та душа способна принять Христа и таким образом войти в Его Церковь. Вот основная, друзья мои, мысль. Не внешняя тут сторона играет роль, а внутренняя. И отсюда мы сделали вывод, что само существование церкви, существование таинств, существование церковной дисциплины, установление церковного – все это есть только средства, которые могут помочь вот созиданию вот этого состояния. Если же они, эти все средства, не помогают, тогда они обессмысливаются. Все тогда обессмысливается. Крещен человек, причащается человек, в церковь ходит человек, что угодно еще делает этот человек, но если он не приобретает этого состояния, проку от всех этих вещей нет никакого. Вот эту мысль, как бы это нам усвоить? Потому что мы... Вы знаете, естественно, ветхому нашему человеку совершенно другое мышление. Надо исполнить то-то, 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 и мы таким образом в награду получим Царство Божие. В награду. Интересно, как это масло соединить с водой? Никаких наград и никаких наказаний. Бог есть любовь, об этом мы с вами говорили. Я приводил вам замечательные слова Антония Великого. Он есть любовь и только любовь. И мы или соединяемся с Духом Божьим, или с демонами-мучителями. Чем соединяемся? Своим духом. В зависимости от того, в каком он находится состоянии. Вот так. Это самая суть, друзья мои, вот того, о чем я хотел вам сказать. Отсюда открывается и разрешение той проблемы, на который мы обратили внимание. Возможно ли спасение для человека, который по объективным причинам, не знал христианства, не знал Христа, не мог принять ни одного таинства. Объективные причины какие? Какие объективные причины? Или вообще он не слышал проповеди, или слышал эту проповедь в глубоко искаженном виде, или слышал эту проповедь от человека, который всей своей жизнью и поведением прямо противостоял тому, что он говорит. Да. Или в силу особого воспитания, когда ему уже привили такой взгляд на христианство, что он уже не был способен отнестись разумно к его пониманию. То есть разные есть объективные причины. Так вот, когда человек по объективным причинам, а не по своему духовному состоянию, был не способен войти в церковь, в эту видимую церковь, принять соответствующее таинство, то оказывается, как пишут, как говорит церковь, во-первых, причислив к лику святых ветхозаветных праведников, многих мучеников, самого разбойника, то, как учит церковь и как учат святые отцы, оказывается, для таких людей, которые приобрели главное, есть спасение. Как же они входят в церковь? Где же они получают дар Святого Духа? Где же они получают крещение? Там. Там. Не здесь, а там. Как это получили все ветхозаветные люди и как получили многие, принявшие христианство в последний момент, может быть, своей жизни. Да, там. Возможно ли там? Да. Об этой возможности нам говорит один из догматов христианской веры. Христос сошел во ад и там проповедовал. Там, оказывается, возможно. Это сошествие Христа в ад было не моментальным, не единовременным, а отныне постоянным. Он всюду, как Бог. И отныне все могут его видеть. Все могут его принять или не принять, в зависимости, повторяю, от своего духовного состояния. Видите, какие вещи? Любопытные вещи, какие говорит православие. Они решительно отличаются от других религиозных истин, где там все внешнее, нужно сделать то-то, то-то и то-то. Да и нас спроси, что нужно для спасения, мы тоже ответим. Нужно вот сделать то-то, то-то и то-то. И кажется, правильно. Правильно и неправильно. Как только мы забудем, что все то, что мы должны здесь сделать, является только средствами к приобретению этого состояния, так мы ошибаемся. Правильно, когда мы говорим, да, это очень полезно, это способствует нам, формированию нашего духа в богоподобии, тогда это правильно. Дела эти внешние могут быть инструментом спасения, могут быть инструментом гибели. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие человецы. Помните? Притча мытаря и фарисея. Вот вам гибельное состояние. Вот так. Какие же средства предлагает действительно церковь? Церковь, вспомоществующие средства. Должен вам сразу сказать, что то, что принес своей жертвой Христос нам, это действительно благо, переоценить которого просто невозможно. Я говорю о таинствах церковных. Это действительно дары. Вы слышите? Не заработки, а дары. Дары Духа Святого, которые человек может просто получить. Просто. Получите все. Не заработать, а получить. При каком условии? При условии только искренней веры. Искренней веры и благоговения перед Богом, понимание в то же время своего, если хотите, недостоинства. Скажу прямо вам, основной тезис или основное условие даже правильного принятия любого таинства, степень достоинство или степень полезности принятия таинства служит степень осознания человеком своего недостоинства, и отсюда чувство покаяния, сокрушения и благоговения пред Богом. Мерою осознания недостоинства мы получаем меру благодати Божией. Это в высшей степени, друзья мои, важные вещи. Если хотите, это квинтэссенция вот святоотеческого учения. Ну хорошо, теперь поговорим, что же такое таинства христианские. О чем идет речь? Мистерии как таковые. Мистерии, то есть нечто таинственное. Если хотите, по-разному оно может переводиться. Как то, что скрыто от профанов. То, куда допускаются только посвященные. Об этом мы находим свидетельство в истории. Смотрите, там уже в Древней Греции уже были различные мистерии, например, Левзинские мистерии. Это всюду. Они и в постхристианскую, после, я бы сказал, в новую эру различные мистерии. Все они были с чем сопряжены. Основной момент, который был связан здесь, связан, это с тайной от непосвященных. То, что происходит в нашем кругу, так, это не должно быть известно другим. Это не должно никому быть известно. Мистерии именно этим характеризовались – закрытостью от всех других. Причины к этому были. По крайней мере, те не так уж богатые сообщения, которые мы находим в истории, свидетельствуют о том, что там происходили поистине уже мистические в другом смысле слова вещи. На многих мистериях действительно происходили общения с духами. Причем с какими духами, можно было понять по следствиям, которые проистекали из последующего поведения этих людей. Христианские таинства тоже называются таинствами, мистерион, но называются так совсем по другой причине. Совсем не потому, что мы их скрываем от мира. Напротив, мы готовы объяснить всему миру, что они есть. Мы ничего не скрываем. Мистерии, мистерион, мистическими, таинствами, они называются по другой совсем причине. Что здесь человек может таинственно, то есть незримо, кажется, ни для кого, действительно приобщиться Духу Божьему. Причем, что это действительно он может, об этом свидетельствует колоссальный опыт всей христианской истории. Это переживают совсем не только святые, ничего подобного. Если хотите, это способен пережить каждый, увы, грешный христианин. То есть каждый из нас, если только он к таинству приступает, действительно, с осознанием своего недостоинства приступить ко Христу, с осознанием своей греховности, со смирением. Каждый это может получить. Вот это вот принципиальное различие, кстати, между языческим пониманием мистерий и христианским пониманием таинств. Одно из них. Второе. Различия также принципиального характера. Слышите, я говорю принципиального, то есть совсем другое. Чем характеризуются те мистерии или те действия, которые совершаются на этих мистериях? Чем характеризуется вера языческая, возможность сопричастие человека тому миру, чем характеризуется? Очень интересным и важным моментом. Тем, что христианство осудило с самого начала, самым решительным образом. Но, забегая вперед, скажу, что мы решительно это приняли и не отступим уже во веки веков. Слышите? И не отступим. О чем же идет речь? Речь идет вот о чем. Что языческое, то есть нехристианское, то есть ошибочное, то есть как заблуждение, понимание возможности общения с тем миром, полезного общения, получения, если хотите, даров того мира или божественных даров, пожалуйста. Чем характеризуется? Тем, что нужно соблюсти все внешние условия совершения этих действий. Первостепенное и основное внимание обращается на это, на сам факт совершения чего-то. При этом, насколько возможно, правильное совершение. Но важно, что сам факт совершения. При этом редко-редко мы когда находим, но и тогда это является второстепенным, ноль внимания, никакого внимания не обращается внимания, не обращается никакого внимания на внутреннее состояние человека, на его духовное состояние. Вера, кстати, всюду присутствовала. Все говорят, что достаточно веры. Ну как же, во всех шаманских культах, во всех колдовских и так далее присутствует вера, когда обращаются к колдуну. Такой случай описывает один из английских миссионеров. Африканское племя. И там долго не было дождя. Тогда это, наконец, люди стали взвывать уже, что делать, кошмар. И обращается к своему шаману. Что он делает? Это любопытная вещь. Берут ребенка, всего там 3-4, я не знаю, 5 лет, я уже не помню, но совсем еще, так сказать, будем говорить, дошкольного возраста. В общем, ребенка, может быть, даже почти младенца, сажают под дерево, сук которого, этого дерева, нижний сук, да, растет прямо над, почти над ребенком. Ну, над ребенком, но выше, естественно, на высоте человеческого роста. Другие сучи там выше. И затем он описывает, что начинает делать шаман. Да, как он сначала постепенно, потом все быстрее начинает носиться вокруг этого дерева. Наконец, эта пляска становится дикой совершенно, просто экстатической совершенно. Пляской. Я не помню уже, что тут музыка присутствует или нет. Дело в другом. Что и наконец он, когда достигает, кажется, этот экстаз его, своего апогея, он подскакивает к этому ребенку и ломает над ним сук. Ребенок становится мертв. Буквально тут же налетают шквалы ветра, и начинается страшный дождь. Это явление очень любопытное. Таких фактов, я думаю, очень много. О подобного рода фактах сообщают наши миссионеры в северных наших народах. Северных, вот по Сибири, по дальним, да, на Дальнем Востоке, на Аляске. Много очень интересных есть фактов. Вот если кого-то интересует, почитайте «Моя Камчатка», например, митрополита Нестора Анисимова. Эта книжка, просто не оторвешься, до чего интересная. Это он, в общем-то, он скончался где-то в 40-х или 50-х годах прошлого столетия, 20-го столетия. Да. Митрополита Иннокентия Вениаминова, то же самое. Мы много найдем интересных фактов. Что я хочу сказать? Есть действительно какая-то связь между определенными действиями внешними и природным, если хотите, миром, и человеческим миром. Эта связь есть. Это, видимо, бесспорно, потому что слишком много фактов. Вы знаете, в науке так. Теория та верна, которая объясняет факты. Теория, которая пытается изменить сами факты, всегда оказывается ложной. Мы должны не факты изменять, а теорию должны дать ту, которая бы могла верно, надлежащим образом изъяснить эти факты. Так вот, в данном случае факты именно таковы. Связь совершенно очевидная и определенная. Но что мы видим? Ломает он сук, погибает ребенок. Вещь какая-то страшная. Тут, видимо, ведь этот шаман после этого, после такой встряски, он же совершенно бессиленный бывает. Он как труп, буквально. Столько энергии уходит. И энергии, видимо, не только физической, а психофизической. Тут и огромная психическая энергия тратится на подобного рода вещи. Надо полагать, что человек действительно обладает какими-то колоссальными возможностями сам по себе, будучи образом Божиим. Человек сам по себе обладает колоссальными силами, скрытыми, которые на греческом языке можно назвать мистическими, на латинском языке – оккультными. Да. И я думаю, что мы их будем называть тем или другим словом в зависимости от того, с каким знаком они будут использованы или проявлять себя с плюсом или с минусом божественного характера или демонического, потому что человек, будучи самостоятельным по своей природе, будучи образом Божиим и обладая колоссальными силами внутренними, скрытыми в нем, как ядерные силы, в то же время своим духом он соединяется или с Духом Божьим, или с демонами. Антоний Великий здесь великолепно написал. Там же духи, дух же там. Ангелы-духи, демоны-духи, душа, дух тоже. Такой же дух по природе, как ангелы и демоны. И поэтому здесь естественное происходит просто единение в зависимости от состояния человеческой души. Я сейчас не... Это не тот вопрос, о котором я хочу говорить, о том, почему и как что это происходит. Я же говорю сейчас о таинстве. Я обращаю внимание на другое сейчас. Хочу сказать, что из века в век, из глубокой древности до сих пор идет идея, несокрушимая идея о том, что главное, что нужно что-то сделать. Внешнее что-то сделать, соблюсти какие-то формы действия, и тогда цель будет достигнута. При этом не важно духовное состояние того, над кем это делается, с кем это делается, кто это пришел. Речь не в его духовном состоянии, слышите? Важно все сделать так, как надо. Вот это вот вера в том, что исполнение определенных действий дает возможность достижения цели, там, получения там, ну, здоровья или, напротив, наслать болезни, неважно, разные цели, какие угодно. Вот, вот само это верование называется магической верованием. Магия именно вот с этим корнем этого и имеет. Таинственно здесь, правда же, действительно тайно. Как это такое? Вдруг начинается дождь, или напротив, с человеком становится плохо, человек там погибает, или напротив, неважно. Производит действие, и результат налицо. Магическое верование характеризуется тем, что нужно правильно что-то сделать, независимо от внутреннего состояния человека. Почему я об этом, друзья мои, говорю? Вы же понимаете, мы с вами же на апологетике, а не на догматическом богословии. Я хочу вам показать ту принципиальную разницу, которая существует между языческими мистериями и христианскими таинствами. В чем разница? Христианство на таинство смотрит, на возможность их действия совершенно иначе. Оно полностью обуславливает действие таинства на человека его духовным состоянием. Этим принципиально отличается христианство от всех предшествующих вот этих верований духовным состоянием человека. Христианская вера говорит, что можно принять таинство с большой пользой, когда духовное состояние человека позволяет, то действительно Дух Божий входит в эту душу. И человек, например, причащается во исцеление души и тела. Если духовное состояние человека противоположное, он может, ну я беру к примеру причастие, может причаститься себе в суд, в осуждение, в болезнь, в смерть, и с этим куском вошел в него сатана. Вы слышите, какие поразительные вещи? И от чего это зависит? Каково было состояние Иуды? Всем нам известно. Всем известно. И с этим куском вошел в него сатана. То есть христианские таинства, оказывается, это не магические действия. Это очень же важно это понять. Но, повторяю то, с чего начал. Вот эта вера в то, что главное нужно сделать, несокрушимая. Главное – крестить, главное – причастить, главное – пособоровать. С каким состоянием? Есть ли вера даже? Уж не говорю о всем прочем. Веры даже нет. Главное – окрестить. Я слышу по Радонежу, просто был поражен. Задается вопрос – какая же батюшка, раба Божия такая. Это вообще это такое звучит настолько умилительно, что невозможно, растаять можно. Раба Божия такая-то. Что тогда бы говорила рабыня, уже было бы еще интереснее, но неважно. Вот случай произошел, вот разошлись, там что-то такое. Батюшка сразу. А они венчаны? Нет, батюшка. Так это что вы спрашиваете? Вы слышите? Тогда что вы спрашиваете? То, что миллионы и миллионы от начала века человеческого и до сих пор жили и в дохристианскую эпоху, кто венчал? В христианскую эпоху миллионы и миллионы, говорю, живут и не расходятся, это, оказывается, не имеет значения. Развелись эти, венчаны? Нет. Вот. Ай-яй-яй. Как легко мы решаем такие сложные вопросы. Лучше бы тогда она бы спросила, батюшка, а вот я знаю тысячи и тысячи людей, которые венчались и разошлись. Вот неискоренимое чувство, неискоренимая вера, что нужно что-то сделать, самое главное, и никуда Господь Бог не денется. Слышишь ты, Господи, никуда ты не денешься. Ясно тебе? Формулу произнесем, и все. Во имя Святой Троицы окрестим, и будешь крещен. Вот так. Пришел мой дурак и причастился. Все. Теперь пол-литра ему поставлю. Молодец. Главное, это вот эта вера, магическая вера. Я вам говорю, это неистребимо просто. И это в высшей степени не просто печально, это опасно. Этим самым искажается совершенно наше понимание отношения к Богу, наше понимание спасения, наше понимание благодати Божией, наше понимание смысла человеческой даже жизни. Все искажается совершенно. Это просто беда настоящая. Кстати, вот этот факт о том, что христианство обращает внимание, первостепенное внимание, не отрицая форму, вы слышите? Да. То, что христианство придало первостепенное значение именно духовному состоянию человека, кстати, хочу заметить, даже не нравственному, а духовному даже состоянию человека, то действительно вызывает вопрос, как это могло быть, когда вы же знаете, вот Ветхий Завет, чем он жил, именно вот этим магическим пониманием. Исполнить надо закон. После рынка пришел, вымыть надо кружки, скамьи, я не знаю, что там сделать. В субботу не прикоснись, не пройди ни одного лишнего шага, больше субботнего пути. Понимаете, все было определено вот этим внешним Почему не назван закон? Да. Вот. Откуда же возникло это понимание христианских таинств? Иудейское сознание и окружающее языческое сознание все носило характер юридический, вот этот внешний, и вдруг здесь полный переворот, подобный Копернику. Полный переворот. Даже внешняя сторона становится вторичной. Христианская церковь утверждает, что крещен был разбойник, который справа. Никакой над ним ни формулы, ни священнодействия не было произнесено. Крещены были все те мученики, которых казнили тут же, как только они объявляли себя эти мучители христианами. Крещены были все ветхозаветные люди, которые сошествием Христа в ад были спасены. Все крещены, вы слышите, что утверждается. Что ж такое таинство? Нужно понять, что христианство говорит, когда о таинстве, то говорит о двух его сторонах. Первое – то священнодействие, которое выработано церковной традицией, в котором читаются соответствующие молитвы, совершаются определенные действия, совершаются священником, священнослужителем, законным священнослужителем. Вот. Это священнодействие и точка. Дар же божественный, дар благодати дает не священнослужитель. Не священнослужитель. Ты еси приносяй, приносящий, то есть и приносимый. Христос дает дар благодати в каждом таинстве отдельный. Оказывается, соприсутствие здесь происходит человека и Бога, опять Бога человечества, опять синергия, если хотите. Таинство можно, оказывается, священное действие можно совершить, говорит христианство, а дара благодати не получить. Это совершенно что-то немыслимое и фантастическое просто для языческого сознания. Можно не получить, оказывается. Христианство так утверждает. Но эта вера христианская оказалась и оказывается очень и очень далекой от христиан. Никто в это не верит. Или почти никто не верит. Совершенно неверующие, все, крестить надо. Вы в Бога-то верите или нет? Ну, пожимает плечами. Ну, что Отче наш, то знаете? Так а что вы хотите делать? Крестить. А что это такое? И все. Понимаете? Людей совершенно не интересует даже. Даже не интересуют, даже подчас не хотят знать. Надо сделать. Вот это вот язычество, оно откуда исходит? Это вот из нашего состояния, из нашей психологии. Какой психологии? Это очень важно, друзья мои. Какая психология? Вот какая. Объясняю вам. Легче свернуть гору целую, чем победить себя. Христианство призывает к борьбе с собой, к борьбе. Насчет победу, как Бог даст, призывает к борьбе с собой. Вот, оказывается, самая трудная борьба. Я что угодно за 1000 километров поеду, чтобы окрестить. И в то же время, как ненавидел свою соседку, так и буду ненавидеть. Как делал ей зло, так и буду ей делать зло. Ни одной страсти не можем не только победить, даже бороться не хотим. То есть самое существенное в христианстве – борьба своими страстями, своими грехами подменяется, к сожалению, не сопрягается, как это бы надо, а подменяется внешней формой. В результате, когда эта вера охватывает подавляющее большинство людей, подавляющее большинство, когда люди не понимают, в чем суть дела, то что происходит? Деградация христианства как такового. Христианство все больше тогда превращается в какую-то мирскую общину, мирское общество, мирскую организацию. Вот в чем беда. Господь сказал, сие должно делать, то есть это внешняя сторона, и того не оставлять. Человеческое сознание полностью заостряется только на исполнении внешних церковных средств и действий. Вот, друзья мои, что важно нам знать. Вот, кстати, Иоанн Златоуст говорит, «Христос крестил разбойника на кресте из своей раны, и он тотчас удостоился отверсть двери рая». Правда, здорово. Вот говорят, что такое «крестил кровью». Кровью. Что это такое «крестить кровью»? Вот, оказывается, что. То состояние разбойника, помните, это состояние покаяния, состояние смирения, осознание своего недостоинства, оно, оказывается, оказалось тем состоянием души, благодаря которому душа смогла принять дар благодати крещения. Священное действие здесь не могло быть совершено. А может быть и точно наоборот. Когда все совершается правильно, и остается человек безблагодатным. Вы не подумайте, что это я говорю от себя. Я вам скажу еще, процитирую, что это именно так. Именно это так. Сейчас я просто хочу еще сказать вот о чем. Ведь в церкви очень много совершается священных действий. Множество. Очень много. Освящение домов, освящение самолетов, ракет, полей, колодцев. Совершается соборование, Евхаристия, крещение. Интересно, вопрос вот какого рода. Во всех этих священнодействиях, когда они совершаются с верой и принимаются с верой, подается дар благодати или нет? Вот освящают дом, верующие приглашают священника, молятся, все. Как, подается какой-нибудь дар благодати или нет, таинственно? Или это просто некая пустышка, форма? Никакого дара благодати не дается. Когда на крещение освящается вода, и не только на крещение, освящается вода, интересно, тут какой-нибудь таинственный дар благодати нисходит на или нет? Вода остается той же водой, или она действительно становится святой водой? Ну, кто же сомневается? Ну, конечно, святой. Так это таинство или нет? Что такое таинство, напоминаю вам? Это такое священнодействие, которое совершается священнослужителем с верою, естественно, и при котором верующие воспринимают таинственно особый дар благодати. Верующие, или то, о чем просят верующие, когда речь идет об освящении поля, например, дома, воды и так далее. О чем я хочу сказать? Что там, где по вере церкви, вместе со священным действием, мы верим, что подается и дар благодати, особый дар благодати. Там совершается что? Таинство. Сколько таинств? Не знаю. Не знаю. Я не могу сосчитать, сколько таинств. Как? 7 таинств. И не может быть ни больше, ни меньше. Откуда вы это взяли? Ах, из католических учебников. А, ну тогда понятно. Понятно. А вы знаете, что даже в первом же перечислении всех семи таинств, не по отдельности, а всех, где-то в конце XIII века монах, по-моему, Ио, пишет «таинств семь» и перечисляет восемь. И перечисляет восемь. Какой же восьмой еще он там называет? Монашество. Совершенно справедливо. Если тут никакого таинства не происходит, ну что ж, сегодня я приму схиму, завтра женюсь. Чего ж, особенно это правда? Тут же никакого таинства же нет. О чем говорить? Если эта вода не святая, тут дара благодати никакого нет, чего так к ней с благовением относиться-то? Вот вы, наверное, ну, слышали, что число семь, это действительно, оно в себе привлекало всегда, это всегда внимание. В Библии мы находим это семь. Вот. Семисвечник израильский, до сих пор поедете в Израиль, вы можете себе купить, пожалуйста. Так, все 7-7-7. И вот во имя этой цифры 7 определили таинств 7. И не больше, и не меньше. А все прочее тогда? Возникает вопрос, а все прочее тогда? Там не дается никакого таинственного, не дается дара благодати, да? Что же такое творится? Я понимаю, что можем сказать, что есть несколько таинств особо необходимых для человека. Я думаю, что без освящения воды можно еще прожить, правда? И без монашества, в конце концов, человек может прожить. Можно вступить в брак и не быть монахом. И можно даже, говорят, спастись. Правда, маловероятно, по-моему, да? Не знаете? Маловероятно. Но все-таки. Можно. Да. Есть некие таинства, которые являются действительно особенно важными для человека. Это справедливо. Таинство крещения, как паки рождения, второе рождение человека. Таинство причащения, когда мы, воспринимая эти святые дары, самого Христа причащаемся. Еще бы! Ну что вы! Таинство миропомазания, о котором говорят... Помните, самаряне приняли Христа, крестились, а Духа Святого не приняли. К ним из Иерусалима посылаются апостолы Петр и Иоанн. И возлагая на них руки, да, возлагают, они принимают Духа Святого. То есть Священное Писание говорит, что есть вот таинство, которое очень необходимо, таинство священства. Ибо церковь без священства – конечно же, какая же это церковь? Без священства. Вот таинство брака, поскольку подавляющее число людей, конечно, вступает в брак. Естественно, тут благословение Божие и подаяние этого дара, дара благодати. То есть есть, и может быть, эти семь, может быть, вот эти семь являются, может быть, и главнейшими. Может быть, и соборование, поскольку люди болеют, что, можно сказать, семь – это главнейших, может быть, таинств. Это другое дело. Но когда сказать таинств семь, то этим самым что мы делаем? Ну-ка, скажите народу, что водосвятие – это не таинство, никакой тут благодати таинственно нет. Вот нас камнями не побивает. А где-нибудь бы сразу камнями побили бы, и все. И все. И кончено было бы дело. И узнали бы тогда, таинство это или не таинство. Вопрос был бы решен. Так вот, конечно же, в церкви нет пустых обрядов, надо нам понять. Нет пустых. Это будет не церковь, если она будет совершать пустоту. Поэтому все священнодействия, которые имеют своей конкретную целью что-то, еще раз говорю, освящение чего-то, например, освящение людей, освящение то, с чем живут люди и так далее. Все это, во всем этом мы видим, что вместе со священным действием верим, подается как таинственно, то есть невидимо, и особый дар благодати. И поэтому не имеем никакого права не называть это не таинствами. Хотя семь, наверное, главнейшие таинства, это верно. Вот так. Мне это хотелось об этом сказать, чтобы здесь не было, так сказать, ну, каких-то недоразумений. Ну а теперь немножко хочу поговорить уже о самих таинствах. Немного, но должны пройти. Это же плоды жертвы Христовой. Таинство – это действительно то, что мы даром можем получить от Бога. Совершенно даром. Сразу же хочу еще раз напомнить вам. Не таинствами спасается человек. Таинство – только вспомоществующее средство. Я могу огород, громадное у меня поле, и могу копать лопатой. Но будет здорово, если тракторишка вдруг появится. Правда? Вдруг сосед скажет, давай я тебя вспашу. Ох, как здорово будет. Просто красота, не правда ли? Могу я, конечно, может быть, даже все лопатой не вскопаю. Но какая помощь, если будет? Таинство – это вспомоществующие средства. Вот что они есть. Но и они являются вспомоществующими только тогда, только когда принимаются соответствующим состоянием души. Вот так. Итак, теперь о крещении. Давайте немножечко поговорим с вами. Это первое начальное таинство, которым человек вводится в церковь. Называется оно «банию паки бытия». Банию, потому что связано с водным, с водою, с водным омовением, с водным погружением. Да. Вот. Это не случайно называется паки бытия, второе рождение. Речь идет, значит, и сам Господь сказал, если кто не родится, помните, от воды и духа. Помните, как Никодим в недоумение пришел? Ну, еще бедняжка, он же не знал об этом. Кто угодно придет в недоумение. Оказывается, есть возможность второго рождения. В чем же это заключается? Что это за рождение? Что здесь происходит? Вот хочу сразу вам сказать. Вот на западных исповеданиях, на четвертом курсе Академии, мы немножко занимаемся, и приходится там буквально рассматривать, даже вот в том числе и все таинства, параллельно. То есть католическое, протестантское и православное понимание. И знаете, какая любопытная картина? Ни одного нет таинства, в котором бы Римо-католическая церковь, которой бы Римо-католическая не исказила. Ни одного нет таинства, которое протестантизм или бы отверг вообще, или также исказил бы. Все таинства – это просто поразительное дело. Вот видите, как любопытно. Семь таинств признает католическая церковь. Семь. А православные тоже, конечно, семь еще. Само собой разумеется. Ту же самую иерархию признает апостольское преемство. Да, и у нас. Как только коснетесь, другое понимание. Одно дело форма по счету, совсем другое, как только чуть-чуть зайдете туда и попытаетесь уяснить. Вот и здесь, почему я к чему говорю. В таинстве крещения сразу же мы наталкиваемся на вопрос, важный для нас. Почему? Потому что в нашу учебную литературу вошла классическая католическая точка зрения. Какая? Крестимся мы для чего? Чтобы избавиться от первородного греха. Читали такое? Наверное. Читали. Что такое первородный грех? Мы же с вами, помните, говорили. Мы же говорили. Католическое учение – это странное. Мы виновны за грех Адама. Более странного не придумаешь. Католицы говорят о справедливости. Более несправедливого не придумаешь. Если же мы под первородным грехом будем разуметь то, о чем пишут прямо святые отцы, как первородные повреждения, которые распространяются на всех потомков Адама. И прямо называется смертность, тленность, страстность, то в данном случае мы прямо можем сказать, в крещении ничего это не снимается. Ничего. Ах, слава тебе, Господи, успели окрестить, а то бы умер некрещенным. Знаете это? крещением вовсе не уничтожается ничего. Что вы? Совсем другое происходит в крещении. Там ведь на Западе все только как бы избежать суда, как бы избежать наказания. Там забыли даже о положительных вещах. Святые отцы совсем другое говорят, что происходит в крещении. Оказывается, что же происходит? В крещении дается семя, семечко дается новой, возрожденной Христом человечности. В нашего ветхого человека всевается семя нового человека. Вот кратко, что дается человеку. Точнее, то самое главное, что дается человеку. Хочу сразу вам сказать, что в любом таинстве, если человек принимает его с верой и благоговением, в любом таинстве очищается душа. Во время крещения очищается душа от грехов? Да, конечно. Во время причащения? Еще бы. Во время покаяния? Ну, естественно. Я вам скажу, и во всех других таинствах, и в таинстве брака, если подходит также с верой и благовением, и в таинстве соборования, во в любом таинстве происходит очищение души от грехов, если человек подходит с соответствующим настроением. Вот это очень важно. Так вот, в крещении, значит, вот что происходит. Рождение нового человека, того, которого я ниоткуда не мог получить, и никакими усилиями я не могу в себе создать. Семя. Вот центральное понятие, которое соединяется с таинством крещения. Семя. Для того, чтобы это лучше это было воспринято, я вам приведу несколько высказываний по этому поводу. Наиболее точно передает эту мысль преподобный Симеон Новый Богослов. Вот. Наиболее точно, что происходит в таинстве крещения. Послушайте. Уверовавший в Сына Божия кается в прежних своих грехах и очищается от них, от грехов, в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Очень точно прямо изъяснил. Тогда Бог Слово, слышите кто? Нет, а вы понимаете? Бог Слово. Вы не забыли халкидонского догмата? Нераздельно и неразлучно Бог Слово соединился с человеческой природой. Не забыли? Он выражается здесь Бог Слово. Речь идет о Христе, о Бога-человеке. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы. Почему он говорит тут Бог Слово? Потому что в утробу Преснодевы Бог Слово сошел. Поэтому он употребляет такое. И пребывает в нем, как семя. Вот центральная мысль. Еще я вам приведу целый ряд тут высказываний такого же рода. Потому что они просто необходимы. Вот, например, Тихон Задонский, что пишет. Ибо в человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются. Слышите? Два рождения имеются. От этих двух рождений восстает в нем брань духа и плоти. Или, как проще сказать, двоякая склонность, движение, побуждение и поощрение. Потому что два эти рождения противоположны, и свое свойство каждый из них имеет. И к тому человеческое склоняет и побуждает сердце, что каждому свойственно. О чем апостол святой так говорит? «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». Итак, плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию. Духовное – к мудрованию духовному. Эта брань в одном и том же христианине есть. Ибо в христианине рожденным как два рождения, так два и человека свойствами своими имеются – ветхий, то есть, и новый. Вот, оказывается, в том человеке, который христианскую веру и крещение воспринял. Теперь два человека – ветхий и новый. Ветхий и новый. В нашего ветхого человека всевается семя нового человека. Очень важно, что происходит, какие другие, так сказать, стороны крещения. Крещение присутствует здесь. Святитель Иоанн Златоуст говорит, в крещении через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении. Тот же Тихон Задонский, который я цитировал, писал, «Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается». Интересно по поводу... Ну, хорошо, вот сейчас Иоанн Златоуст еще прочту. «Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священная трапеза, ни сподобление тела, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха».